Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы у работы было больше.
Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья, Владислав Юртов в прямом эфире, программа «Глаз народа» на радио Теос, как и всегда, по вторникам в 16:00. Мы начинаем свой прямой эфир. Здравствуйте, кто меня не слышал целых 2 недели, я был в отпуске, но вот уже 2-й день я снова с вами, друзья, чему очень рад и счастлив. Я безумно скучал без радио Теос, без студии, без эфира «Глаза народа», без других передач на радио Теос, которые мы делаем для вас, друзья, чтобы вы... никогда не буквально не отключали ваши приемники, ваши плееры на смартфонах, на компьютерах, через которые вы слушаете наши передачи. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706, сайт teos.fm, кнопка «Слушать радио». Задать вопрос, там вы можете писать любые комментарии, вопросы и пожелания для нашего сегодняшнего эфира. Вайбер и WhatsApp, плюс 7 977 850 0996. Можно писать в прямом эфире также сообщения через эти интернет-пейджеры. И мобильное приложение Radio Teos позволяет вам слушать нас, друзья, и писать также сообщения в прямой эфир. Любые сообщения, которые только вам в голову придут, пишите даже критику, мы все выслушаем, и, возможно, я даже прочитаю, если там не будет откровенной ругани в мой адрес. У нас сегодня в гостях молодой священник и целый огромнейший глава миссионерского отдела Череповецкой епархии, священник Максим Бакулин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Довольно неожиданно было слышать, что такой молодой священник, вам всего лишь 23 года же, да?
Да.
Уже является начальником, огромным начальником огромного миссионерского отдела в целой Череповецкой епархии. Как так получилось, что в 23 года вы уже и священник, и глава миссионерского отдела, и вообще, как вас угораздило стать священником?
Ну, знаете, для меня тоже это большая неожиданность, то, что я так рано стал священником, действительно. Меня после семинарии, после окончания Петербургской семинарии отправили по распределению в город Череповец, в Череповецкую епархию. Вот, и эта епархия, она является очень молодой, вот, и чувствуется, конечно, нехватка и кадров. Вот, и, наверное, видимо, с этим связано мое такое быстрое рукоположение вот, и назначение на эту должность. Вот, и еще после семинарии я какое-то время, точнее, 1 год вот работал в миссии в Таиланде. И, очевидно, из этого владыка сделал, ну, вот епископ наш, да, сделал вывод, что я подхожу вот именно для этой должности. Ну, не знаю, может быть, он и не ошибся, может, и ошибся.
А в Таиланде вы кому рассказывали про Бога? Нашим иммигрантам, которые живут там, их в Таиланде очень много, либо местным жителям, которые и слыхом-то не слыхивая о Русской Православной Церкви?
Да, вот лично я вот рассказывал именно о Боге, да, нашим иммигрантам, потому что непосредственно миссией я там, к сожалению, не занимался, или, к счастью, не знаю, я был, наверное, не готов к этому еще, ну, и сейчас тоже, наверное, не готов. Вот меня туда пригласили помогать на службе, вот, петь на службе, потому что тоже там, конечно, своих-то певчих не найти, вот, и приходится привлекать кадры вот такие из России.
Перспективные кадры.
Не знаю. Ну вот, и, ну да, у меня в мое послушание тут входила также проповедь после литургии. Но поскольку в церковь ходили только наши русские эмигранты или туристы, которых там тоже очень много, вот проповедовал я, получается, только вот им на нашем родном русском языке. Вот. Там, конечно, есть священники наши, которые знают уже тайский язык. Даже есть священник один всего лишь пока что таец. Вот. И несколько тайцев, которые учились в нашей питерской семинарии даже. Вот, и, возможно, вот, конечно, они будут уже заниматься настоящей миссией. Вот, я, к сожалению, вот ею не занимался, наверное. Вот,
но, тем не менее, вы были участником, скажем так, закладывания фундамента, да, для этой миссии в Таиланде.
Ну, конечно, я уже, скажем так, приехал на все готовенькое. Уже там существовали и храмы, которые вот по стараниям вот отца Олега, там, такой начальник миссии, архимандрит, да, вот, то есть такой высший чин монашества, ну, если не считая епископа, Вот архимандрит, он уже занимался вот строительством храмов, уже несколько храмов было построено, вот, и средства на них он искал тоже, опять же, в русских общинах, в русской диаспоре, которая вот откликалась и помогала в этом строительстве, ну, в каком-то материальном таком обеспечении миссии. Вот он считал, вот именно с этого нужно начать, чтобы какая-то была вот основа такая материальная именно.
А православные храмы в Таиланде, они выглядят точно так же, как и в России, или все-таки влияние местной архитектуры прослеживается?
Да, прослеживается. Вот, например, храм, в котором я, ну, работал, скажем так, да, ну, служил даже, можно сказать, вот, и он имел такой оранжевый цвет, что, в общем-то, не характерно, наверное, для наших храмов, которые мы в России видим. Вот, и некоторые такие элементы тайской, вот, ну, тайского орнамента, что ли, вот, да, вот, уже внутри, на аналоях, там, вот, да, такое есть влияние. Ну, еще и много интересных таких, интересных традиций, которые вошли вот в наш храм именно тайских, то, что при входе в православный храм мы все снимали обувь. Вот, потому что в Таиланде есть такая традиция, что перед входом в дом, в жилище нужно обязательно снять обувь, ну, естественно, и в храме, соответственно, тоже. Вот, если бы мы, конечно, этого не делали, то тайцы бы наш храм совершенно бы не уважали.
А вот тут отец Олег, да, вы сказали, который глава миссии, он же и монах, да?
Да.
Он не носил случайно желтых одежд, как и буддийские монахи?
Нет, вот это вот он не делал.
Хорошо, расскажите, пожалуйста, почему все-таки вы решили стать священником? Вот что именно вас побудило вполне такого видного, да, симпатичного молодого человека вдруг в наше время современное пойти не в менеджеры, не финансисты какие-нибудь, да, а пойти не инженером, а пойти все-таки в семинарию стать священником?
Ну, знаете, вот я тоже уже говорил о том, да, я во время своего обучения в школе прислуживал уже в храме, в алтаре, то есть был уже не только прихожанином, да, но вот активным таким членом прихода. Вот, знал уже и наше богослужение православное. Вот, и как-то мне, как-то чувствовал я себя вот, что ли, на своем месте. Вот такое было ощущение у меня. И мне захотелось вот связать свою дальнейшую судьбу вот с храмом, с этим местом, с алтарем. Вот, продолжить свое служение уже на каком-то другом, да, уровне. Ну вот, да, какие-то вот я не видел себя больше нигде, честно говоря. Вот ни в какой другой сфере почему-то. Вот.
Даже мысли не возникало?
Нет, возникали, конечно, мысли в школе еще, разумеется, у меня были такое, ну, стоял на таком распутье, да, вот уже в конце. Все-таки больше тяготел все равно к семинарии.
А друзья вас не отговаривали, говорили, что ну куда ты идешь? Ты же будешь всю жизнь этим каким-то непонятным человеком в черных одеждах ходить. И зачем тебе это надо все?
Знаете, ну некоторые, да, отговаривали действительно. Ну, в их представлении это было чем-то таким, да, вот, как будто вот человек идет в семинарии, и он сразу же вот принимает уже постриг и будет вот...
И монахом становится, да?
Да, это таким монахом, вот, совершенно чуждым мирской и светской жизни. Ну, это, конечно, не совсем так, разумеется, даже совсем не так.
Вы не чужды мирской жизни?
Ну, конечно, нет, я же живу в миру, в светском обществе, разумеется, я же не живу в монастыре за высокими стенами. Конечно, я не чужд мирскому. Вот. Ну, вот самое это интересное, что со мной, ну, в классе, да, был мой друг тоже, вот, и мы вместе с ним ходили в алтарь на службу. И поэтому у нас была такая, знаете, взаимная поддержка, что ли, моральная. И он тоже собирался поступать в семинарию, но вот поступил только сейчас уже, вот спустя 6 лет. Вот, тогда вот он засомневался. В тот момент, когда я поступил, он засомневался.
Получил светское образование?
Да, 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 да. Вот, ну, не высшее. Вот, ну, и сейчас уже все-таки пришел к этому уже. Видимо, тогда еще был не готов.
Если вы читали анонс моей передачи, нашей совместной, почему моей, нашей совместной сегодня передачи с вами, вы видели там надпись, заголовок «Люди в черном», да? И один из вопросов, который я задавал людям сегодня утром на улице, зачем, почему люди ходят в монастырь? И вы очень удачным образом тоже заикнулись два раза о монашестве, да? Сказав, что ваш непосредственный начальник в Таиланде был монахом, да? И то, что действительно есть такой стереотип у людей обычных, ну, атеистических, да, светских, скажем так, людей, что человек, уходящий в семинарию, он буквально уже сейчас надевает на себя вериги, да, монашеские, принимает постриг, и все, и уже исчезает для мира, да, для всего остального мира. Я спросил у людей на улице, почему люди уходят в монастырь, как они думают, почему люди уходят в монастырь. Слушаем их ответы.
Глас народа.
Зачем люди уходят в монастырь?
Не знаю.
Не могу ответить.
Не знаю.
За верой, за ответами.
От скуки, наверное.
Я даже не знаю, наверное, потому что хотят от чего-то отречься. Наверное, поэтому.
О, прекрасный вопрос. Но, наверное, это люди, которые предрасположены к каким-нибудь сакральным мыслям.
Замолвить грехи. Они не знают, чему еще можно посвятить жизнь.
Наверное, потому что хотят стать ближе к Богу, я не знаю.
Очень сложно сказать, вот такие вопросы задаете. Я так думаю, что, может быть, судьба заставила, может, еще какие-то причины жизненные. Очень сложно тут.
Ну, по душевным каким-нибудь проблемам. Призвание.
Интересный вопрос. Например, побег от реальности.
Глас народа.
Многие мои знакомые, которые являются неверующими людьми, они считают, что, в принципе, побегом от реальности является вера в Бога, да? Если ты ходишь в церковь, неважно в какую, в православную, в евангельскую, в католическую, ты убегаешь туда от реального мира. Соответственно, уход в монастырь – это просто апофеоз побега, да? Гипертрофированный такой побег от реальности. Как вы сами считаете, и что вы думаете по поводу ответов, которые вы услышали сейчас?
Ну, побег от реальности, видимо, тут воспринимается в каком-то негативном, да, смысле.
Ну, конечно, очевидно, да.
Я вот, кстати, услышал интересный такой ответ от скуки, то, что монастырь ходит от скуки. Ну, конечно, я бы так грубо не выразился, но в каком-то, может быть, смысле это так можно интерпретировать, потому что человек, ну, понимаете, я все-таки не очень компетентен, наверное, в этом вопросе, потому что сам-то я в монастырь не ушел, вот, и монахом не являюсь. Ну, вот какие-то мои догадки, да, я могу высказать. Ну, вот человек, который уходит в монастырь, очевидно, его уже не привлекает. Не привлекает ничего уже в этом мире, ни в чем он не видит, скажем так, смысла. Вот, и в каком-то смысле можно тогда, да, интерпретировать этот уход от скуки, очевидно. Ну, разумеется, более в глубоком понимании. Вот.
Ну, вы же наверняка общались с людьми, которые являются действующими монахами, да, или являются послушниками в монастыре, может
конечно,
быть, я не
конечно.
Знаю, да, и мне как, ну, я бы не смог бы сдержаться от любопытства, да, чтобы спросить их, ну, зачем тебе это надо, для чего ты туда идешь? Было такое у вас?
Ну, пожалуй, что было. Но, опять же, знаете, вот монахи монахам рознь, я так думаю, все-таки монашество, которое я видел, это было монашество городское, то есть mm-hmm. монахи вот в учебном нашем заведении, да, в лавре тоже. А существует же и другое монашество, которое вот действительно такое уединенное,
черное
отшельническое.
Монашество.
Ну нет, оно все черное.
Все черное.
Монастыри, которые вот, например, вот я был, небольшой у меня был опыт жизни в монастыре на острове Каневец. Там действительно монастырь, который, ну...
Монастырь из монастырей.
Ну, скажем так, он находится далеко от светской жизни, действительно далеко. Вот, например, лавра наша, да, там же каждый день огромный поток туристов, ну, и наших просто верующих. Ну, как бы, наверное, это в таких условиях, мне кажется, гораздо сложнее какую-то стяжать вот такую настоящую монашескую подвижничество. Ну, не знаю, конечно, опять же, я не являюсь монахом, может быть, я и не прав. Вот, и те монахи, с которыми я общался, ну вот не знаю, насколько можно их вот ответы. Но опять же, вот я уже высказал эту мысль, что вот их в жизни уже ничего не удовлетворяло. Они как бы видели преграду во всех вот земных благах, преграду к благам вот божественным, да, вот. Например, вот у нас на курсе учился такой человек, он поступил в семинарию в 37 лет, вот у него уже было два высших образования, одно вот в каком-то корабельно-строительном, что-то такое, вот, и второе актерское образование, то есть он довольно много чего в жизни уже перепробовал, и, а вот и последняя его работа, он работал там вроде ну, каким-то дилером, автодилером, то есть неплохо получал, вот все у него вообще-то в жизни было, но он все абсолютно бросает все, работу, уходит в семинарию, и вот недавно вот он стал монахом, рукоположился, ой, в смысле, постригли его в монахи, угу. Теперь он вот священник уже, то есть монах-священник. Ну вот, и тоже я, конечно, мы с ним, вот, мы жили с ним в одной комнате, нас вот так обязывали жить всех вот в семинарском общежитии во время обучения, в течение обучения. Конечно, у нас были с ним вот разговоры и на эту тему тоже. Вот, и он говорил, что да, действительно, меня уже вот ничего как-то в этой жизни вот не радует. Я увидел вот что-то настоящее, и мне хочется всего себя этому посвятить, всего себя отдать этому. Вот такое.
Есть такое слово, оно немножко грубовато звучит, но ничего плохого в нем нету. Обрыдло все, да? Обрыдло.
Да, наверное, можно так сказать.
Я немножко вас поддержу, но прежде чем поддержать вашу, да, точку зрения по поводу скуки, я хочу поприветствовать всех тех людей, кто нас смотрит сегодня на видеотрансляции. Сегодня передача «Глаз народа» впервые транслируется на таком большом количестве площадок. Раньше она транслировалась только в Фейсбуке, на сайте teos.fm и ВКонтакте, на моей личной странице Владислав Юртов и на странице программы «Глаз народа». Друзья, вас всех приветствуем. Очень здорово, что вас становится больше. Все те сообщения, которые вы пишете, комментируете, приветствуете нас, мы читаем. Мне их вот передают буквально в прямом и тоже эфире. Да? Я их читаю, читает наш видео и звукооператор Александр Анисимов, который анонсировал передачу за 5 минут до ее выхода. Друзья, всем привет, спасибо, что вы с нами. Пишите, комментируйте, смотрите трансляции «Глаз народа», смотрите трансляции «Радио Теос», подписывайтесь на мою страницу Владислав Юртов ВКонтакте и Фейсбуке, ну и на страницу передачи «Глаз народа» там же, в этих же социальных сетях. Сейчас я немножко почитаю те сообщения, которые уже пришли. Очень приятно видеть вас отдохнувшим, это ко мне, потому что я был в отпуске две недели. Так, от Владимира Янышева. Но он пишет, что, наверное, вы пошли в священники, потому что священникам много платят. У нас священник на гелике ездит. Пишет, гелик – это Гелендваген, джип такой, Мерседес, если вы не знаете. И еще одно сообщение от Сумрака Сумрачного. Вот такой у него ник – Сумрак Сумрачный. Пишет, что в священники и в монахи, наверное, уходят от отчаяния, от проблем. Что касается скуки, я обещал поддержать вас, да? Знаете, у меня был период, когда я не был в церкви, считая себя верующим человеком, и мне действительно моя жизнь, вот что называется, обрыдла, да? Мне действительно не хотелось жить, потому что, ну, ничего интересного в жизни не было. И многие считают, что люди, приходя к Богу, приходя в церковь, одевают на себя розовые очки, да? Но вот когда я вернулся, скажем так, в церковь после долгого отсутствия там, у меня совершенно противоположное чувство возникло, что очки только не розовые, а очень грязные, да, я себя снял, наоборот, и начал видеть мир в его, ну, естественной красоте, да, и с каждым там днем, с каждым месяцем моей жизни во Христе, там, в церкви, да, в вере, я, наоборот, все больше и больше начинаю любить жизнь вот такой, да, какой задумал ее Бог, как он ее описывает в Писании. И в этом смысле, конечно же, вся моя предыдущая жизнь была безумно скучна и неинтересна. Все то, что там было, настолько иногда даже тошнит от того, что там было, настолько это, ну, не имеет никакого значения, да, но тем не менее этому я значение придавал. Поэтому, наверное, да, в каком-то смысле люди уходят в монахи для того, чтобы, наоборот, ощутить краски жизни. Хотя лично я и не поддерживаю, да, эту практику, но это совершенно не означает, что она плохая, эта практика, или, ну, каким-то образом ее не следует кому-то, наверное, реализовывать в своей жизни. В любом храме, в который ты приходишь, обычно видишь женщин больше, чем мужчин. В вашем храме точно так же происходит? Женщин больше, чем мужчин?
Да.
Когда-нибудь вы задумались о том, почему женщин больше, чем мужчин?
Даже не знаю. Слушайте, ну, возможно, женщины как вот...
Давайте пока скажите, да или нет, задумывались или нет?
Да.
Задумывались. А теперь послушаем ответы людей на улице, почему же женщин больше верующих, да, чем мужчин. Что они думают по этому поводу?
Глаз народа.
Почему среди женщин гораздо больше верующих людей, чем среди мужчин?
У них лучше внушение на них работает.
Вопрос спорный.
Без понятия.
Наверное, потому что женщины хотят во что-то верить, в какую-то высшую силу.
Ну, я так думаю, что здесь связано... Ну, это мои мысли. потому что все-таки наше мужское поколение пережило такую большую смертоубийственную войну. И, сами понимаете, в Бога верить, убивая людей, я думаю, очень сложно.
Слабее духом, потому что они более откровенны.
Это я установить не могу, к сожалению.
Потому что мужчины, они привыкли самостоятельно все решать. Они не верят, что кто-то им поможет.
О, потому что, наверное, женщины очень любят себя много чего придумывать.
Я не знала об этом. Затрудняюсь ответить, потому что я не ввела такую статистику.
Ну, женщина в психическом состоянии, конечно, больше как бы уравновешены. Ну, наверное, быстрее всего достает и все.
Ну, они грешны больше.
Глаз народа.
У меня был знакомый человек, который считал, что женщины действительно не очень хорошие существа. Но он так прямо и заявлял. И тут ему под руки попалась Библия, где он прочитал, что грех вошел в мир через женщину, да. И это прямо его утвердило в этом мнении, что женщины действительно более грешны. Как вы думаете, почему? Во-первых, прокомментируйте ответы, которые вы услышали, да? Совпадают ли они с вашими мыслями? И все-таки раскройте ваше мнение пошире, да, побольше. Почему все-таки женщин больше в храме, чем мужчин? В любом храме.
Ну вот только один ответ мне более-менее понравился. Это ответ такой, что вот мужчина привык сам, да, все решать, и не привык какой-то искать потусторонней помощи, что ли, да, вот, ну и вообще помощи. Вот, а женщины, ну, мне лично так кажется, что они как-то, ну, привязываются к своим детям, да, они чувствуют, что им необходимо как-то их защитить, вот, мне кажется, вот именно вот в этом основная какая-то причина, и они ищут эту защиту, они понимают, что они сами эту защиту дать не могут, вот, они не понимают, что они не могут все вот держать в своих руках, и они ищут этой помощи вот у Бога.
Угу.
Вот, мне кажется, вот это, наверное, основная причина. Вот, ну и, наверное, то, что, может быть, женщины более чувствительные, вот, а мужчина, он так склонен более рационально, наверное, все воспринимать. Ну вот. Может быть, поэтому он разум не со всеми может смириться какими-то доктринами, да, его разум, да. Хотя на самом деле это не так. Но любую доктрину можно, ну, христианскую, обосновать именно рационально. Вот, ну, очевидно, вот в этом есть причины.
Смотрите, мужчины по своей самой природе, и вы с этим, ну, почти согласились сейчас, не склонны быть религиозными, да? Сама их природа, быть мужиком, быть мачо, быть защитником, да, заставляет их не искать помощи у Бога, а опираться на себя, да, или на себе подобных. Но, тем не менее, священнослужители, ну, по крайней мере, в Русской Православной Церкви, всегда являются мужчинами, да, всегда священнические должности занимают мужчины, именно те существа, которые не склонны как раз-таки искать помощи у Бога. Почему такой странный парадокс? Или это не парадокс вовсе даже?
Да, интересный, конечно, вопрос.
Приходите почаще на радио Телос, программу «Голос народа», еще будут не такие вопросы. Ну, на самом деле, почему, как вы думаете? Вроде мужик, он мужик, да, он не должен к Богу идти, да, за помощью. Тем не менее, все священники мужчины. Это уже от меня вопрос.
Нет, но все-таки религиозный талант есть у каждого. Все-таки независимо от того, мужчина это или женщина.
Угу.
И, разумеется, и мужчины тоже могут быть очень-очень религиозные. Мы знаем, в нашей истории дохристианской огромное количество подвижников, да, веры, которые даже вот, ну, умирали за имя Христа, да, вот в древности, и даже вот не такой далекой от нас, да, истории. Вот, ну и просто вопрос-то именно в нашей христианской православной традиции, что вот именно священники допускаются к этому служению.
Только мужчины вы имеете в виду?
Ой, только, да, только мужчины. Вот.
Ну вот Галина из Москвы нам пишет, она постоянно радиослушательница, и что меня радует, постоянно слушательница передачи «Глас народа», которую я веду, она пишет, что очень интересные ответы по поводу женщин, действительно, женщинам много приходится решать, хотя первенство должно быть у мужчин. Вот она, тем не менее, признает, что мужчина главнее должен быть и первее, чем женщина. Вы считаете так или нет?
Ну, сложно тоже сказать, конечно, но, возможно, поскольку мужчина менее подвержен каким-то таким эмоциональным нестабильным, да, каким-то состоянием, возможно, да, то, наверное, и решения какие-то серьезные, важные должен принимать именно он со своей вот такой рациональностью, да. Вот.
Но учитывая, что все войны развязывают мужики, по-моему, как раз-таки мужчины более подвижены над этим нестабильным состоянием. Ну ладно, хорошо, я понял ваше мнение, и мне кажется, что вы, да, как священник, должны... Это не то, что я вас там пытаюсь учить жизни, да, это, в принципе, и моя проблема тоже, да. Поэтому я скажу мы должны, да, как люди, которые вроде бы говорят о Боге и каким-то образом ему служат, должны на самом деле задуматься о том, почему же женщин все-таки больше в церкви, чем мужчин, и как нам сделать так, чтобы мужчины все-таки шли в церковь, не боялись показывать свои чувства, эмоции и показывать свою зависимость, да, ну, в данном случае от Бога, потому что без осознавания этой зависимости, ну, невозможно каких-то отношений с Богом строить, да, здравых, разумных, правильных отношений, библейских отношений. Хорошо, спасибо. Я вам говорил до начала эфира, что у меня тоже был бэкграунд православный, да, я в детстве довольно-таки много ходил в православную церковь, лет 6-7 я ее посещал и был крещен в православную церковь в свое время. И для меня самым сложным моментом в церкви в моем детстве, когда я туда приходил, а я приходил один, без родителей, без братьев, сестер, приходил туда один, для меня самым сложным было подойти к исповеди перед причастием, когда я должен был к батюшке подойти, рассказать ему о своих каких-то грехах, да, или что-то еще сделать подобное. Но обычно батюшки, видя мой возраст, не юный еще, да, они просто мне отпускали грехи или спрашивали, что-то ужасного совершилось. Ну, если я ничего не отвечал, они просто мне отпускали грехи и допускали до причастия. И мне вот было очень интересно, да, и ваше мнение тоже, в том числе, как священника, что люди скажут по поводу исповеди, что же такое на самом деле, да, в их понимании исповедь. Потому что православными людьми у нас считают сегодня 86, там, может быть, даже чуть больше, да, процентов страны, населения нашей страны. Ну, и, очевидно, они посещают церкви, наверное, и встречаются с этой же процедурой, с этим ритуалом, таинством, с этим обрядом, да, исповеди, не знаю, как правильно называется, если честно, в вашей традиции. Слушаем, да, что такое исповедь?
Глас народа.
Что такое исповедь?
Хорошо, исповедь – это когда человек хочет очиститься сам перед собой, вот, чтобы ему стало легче.
Раскаяние, наверное. Души.
Я атеист, не могу сказать.
Исповедь. Покаяние.
Это каяние в своих грехах.
Исповедь. Это когда человек исповедуется в своих грехах.
Открыть душу.
Когда перед Богом, не знаю, рассказывают, каются, еще что-нибудь просят.
Ну, наверное, когда человек идет выговариваться и думает, что ему сейчас все простят и решение проблем предложат.
Ну, это когда человек говорит все откровенно о себе, там, ну, священнику или священнослужителю. Я думаю, что вот это.
Никогда не исповедовалась, поэтому даже как-то не думала об этом.
Исповедь – это какое-то раскаяние среди верующих, хотя не обязательно среди верующих.
Наверное, покаяние перед самим собой.
Глас народа.
Хотя бы малая часть правды была в этих ответах или нет?
Ну, пожалуй, да.
Какая?
Ну, так вот сейчас не вспомню, что именно мне понравилось. Ну вот интересная такая мысль прозвучала, что люди приходят выговориться. Вот действительно, конечно, зачастую такое бывает, да, что людям необходимо именно выговориться перед священником, рассказать все вот свои какие-то проблемы. Но это не совсем, ну, неправильное восприятие исповеди как таинства. Все-таки исповедь – это очищение своей души от грехов. Это именно... Не только их перечисление, но и отказ от них, полный от них отказ, ну, хотя бы вот старание, да, вот такое.
В нашей практике это называется деятельное раскаяние. Деятельное раскаяние, то есть раскаяние, после которого ты начинаешь делать прямо противоположное, да, тому, в чем раскаиваешься.
То есть это вот такой разворот в своей жизни вот на 180 градусов. Вот в идеале должно быть именно так. Вот. Ну, зачастую, конечно, да, бывает, что это превращается в какую-то формальность, бывает. Ну, Ну, я, ведь, опять же, у меня нет такой большой практики вот этой исповеди. Ну, пожалуй, я встречал вот людей, которые действительно искренне хотели себя вот изменить. Да, пожалуй, ну, такое было, разумеется, да.
Сколько раз вы уже проводили вот это таинство исповеди в свои, ну, за свои вот эти недолгие месяцы священства? Ну, примерно, каждую неделю или, может быть, раз в месяц?
Ну, скажем так, нас в соборе, в котором я служу, нас четверо священников, и мы все делаем по очереди. Один неделю служит, другую неделю исповедует перед другими. Вот, получается, вот одну неделю в месяц я исповедовал.
Угу. То есть, получается, 10 месяцев раз, 10 раз вы уже принимали исповедь, да, от людей, от прихожан церкви?
Ну, получается, да.
Было такое, что к вам приходит человек и кается в пятый, в шестой раз, да, в одном и том же грехе, и вы каждый раз выслушиваете от него, выслушиваете одно и то же, одно и то же, и каждый раз должны допускать его до причастия после этой исповеди, да? Хотя точно знаете, что, скорее всего, ну, не точно, но предположительно, да, скорее всего, через неделю там или через три недели, через четыре недели, да, он снова придет с этой же самой, с этой же самой проблемой, в которой будет каяться. Было такое?
Да, такое было. И было также, знаете, еще что человек после этого каялся еще в том, что вот он не может себя никак исправить. Вот так вот и говорил, что вот каюсь, Господи, да, что не могу вот в себе это искоренить. То есть и такое тоже было. То есть человек сам это действительно осознавал, что вот это пока что... Вот, не, ну он как бы идет в этом направлении, старается, но иногда вот как-то страсть его, видимо, не отпускает, что ли, вот, да.
Угу.
Такое было, разумеется.
Как вы определяете, человек искренне раскаивается или не искренне, искренне исповедуется или не искренне? Или бы это вообще не входит в вашу задачу, как-то ставить ярлык, вот этот человек искренне исповедовался, а этот не искренне исповедовался?
Ну да, все-таки это больше его личное вот отношение с Богом.
Угу.
Там вот и в молитве перед исповедью такие строки, что вот я только свидетель, да, вот этого. Ну да, пожалуй, определить, конечно, наверное, со стопроцентной точностью невозможно, пожалуй. Ну, мне кажется, все-таки, если человек пришел, его уже никто не заставляет, в общем-то, идти на эту исповедь. Мне кажется, в основном, конечно, это люди искренние, в общем-то, да, у нас же нет никакой повинности, да, что нужно приходить. Ну, думаю, что...
Ну, человек же может просто к вам прийти, сказать о своих грехах, и даже очень страшных грехах, только для того, чтобы, ну, некую формальность совершить, да, и он ее, на самом деле, даже не собирается эту в себе черту как-то искоренять или этот грех оставлять, он просто или даже, может быть, бравада какая-то, да, да, я вот, например, там, человека убил, да, вот я убил, пришел к тебе, покаялся, ты меня давай отпусти, мне сейчас грехи, я пойду исповедуюсь и дальше пойду убивать людей, вернее, причащусь. А, вы будете отпускать грехи человеку, который очевидно, вот очевидно, не раскаивается, он просто... Ну, как факт, да, озвучил свой грех, и все.
Ну, пожалуй, нет, конечно, не буду. Ну, иногда, действительно, иногда можно увидеть какое-то несерьезное отношение человека к исповеди, тогда, конечно, нужно как-то его вот увещевать,
угу.
Как-то объяснить ему, что нужно по-другому к этому относиться. Вот, разумеется, это в нашу задачу входит, конечно же.
То есть вы его просто разворачиваете и говорите, что я тебе грехи не отпускаю, иди погуляй, подумай, да, или как?
Ну, таких вот, конечно, случаев у меня не было. Вот, не знаю, может быть, еще будут, вот, что настолько вот люди приходят, и настолько это очевидно, что вот он, человек совершенно никак не хочет себя изменить. Вот,
угу.
Пока что такого не было, если честно.
Да. Хорошо, а было, я не спрашиваю, что, но было ли такое, что человек кается перед вами, ну, не перед вами, перед Богом, да, вы выслушиваете, да, его исповедь, и вас просто в ступор от какого-то ужаса, не знаю, коробит от того, что он вам говорит. И вы даже не знаете, как реагировать на его слова.
Ну, тоже, пожалуй, такого сильного ощущения у меня не было. Ну, поначалу, конечно, когда я только начал исповедовать, действительно, некоторые моменты меня удивляли. Вот, но сейчас, пожалуй, я даже привык уже, вот, как бы меня, наверное, уже ничем не удивить.
Да?
Не знаю. Ну, нет, конечно, это тоже так самонадеянно, с моей стороны так говорить. Может быть, и можно чем-то удивить.
Анжелика Фрикель пишет трэш. Это я читаю сообщение уже.
Угу.
Трэш. Вера своего рода поглощение свободы души. Вот мы с вами считаем, что вера, наоборот, освобождает душу, да? Возможно, мы, конечно, заблуждаемся. Но вот Анжелика говорит, что наоборот, вера – это рабство души. Что вы на это скажете ей, Анжелике?
Ну, понимаете, вера-то, наоборот, дает какие-то пути к очищению души, И согласно христианскому, да, вот, пониманию мира, христианской такой концепции, смысл жизни, да, и конечный такой итог, к которому должен прийти человек, это Бог, и именно в Боге, как, потому что Бог является источником жизни, вот, и, соответственно, тот, кто выбрал путь к Богу, тот и выбрал путь жизни, путь свободы, истинной свободы. Вот, ну, поэтому, конечно, не соглашусь.
А вы помните себя вообще неверующим человеком? Или нет?
Знаете, честно говоря, наверное, даже и нет, потому что я вот... Ну, у меня такая ситуация, вот на самом деле не у многих была такая ситуация, вот с теми, с кем я учился в семинарии, что у меня родители, мои родители верующие, вот они меня в детстве крестили и вот приобщали к этому, к крестьянам, к православию, вот. И как-то я, знаете, как-то все это воспринял с детства. Ну, конечно, у меня какие-то сомнения возникали. Разумеется, такое было вот в юношестве, да, вот. Вот, ну, потом они как-то вот решались тоже, вот, знаете, как-то на рациональном уровне я как-то для себя осмысливал все это, и мне удовлетворяло объяснение, которое я себе вот находил.
То есть у вас нет такой какой-то явной грани между вашей жизнью в вере и жизнью неверующего человека? Вы не можете себя вспомнить или представить неверующим человеком?
Вот нет, не могу.
Нет?
Хотя вот многие, с кем я учился, они, да, они, у них в их жизни... Обращение вот, ну, происходило, да, вот обращение из неверия к вере. Вот, и, конечно, да, им, наверное, есть что сказать по этому поводу. Мне, к
сожалению, по поводу свободы души?
Не знаю, не знаю. Может быть, может быть.
Хорошо. Я, лично я, по крайней мере, довольно часто и много бываю в интернете и по служебной необходимости, и по собственной инициативе, да, потому что в том числе занимаюсь благовестием через интернет. Совсем чуть-чуть, но тем не менее. И я встречал массу людей, вполне себе хороших людей, таких парней, девчонок, ну, хороших, да, без всякого какого-то, не знаю, там, страшного опыта жизни, которые терпеть не могут верунов, да, и христианчиков. И многие вещи в христианах их и в церкви раздражают. Я, правда, встречал таких людей достаточно много, и сегодня мне было интересно тоже об этом спросить, что же... Я сознательно именно в такой форме вопрос задавал, да, что вас больше всего раздражает в христианах и в церкви. Послушаем их ответы. Для меня, прямо скажу, удивительные.
Глас народа.
Что вас больше всего раздражает в христианах и в церкви?
У меня нет никакой антипатии.
Я верующий человек, поэтому меня люди не раздражают, верующие.
Ничего.
Ничего.
Бесы. Приходишь в церковь, и вот эти вот служки, они иногда просто отпугивают. Свечку не так поставил, стоишь не так, не так смотришь на иконы, еще что-то. И хочется уйти из церкви. Это бесы тебя отгоняют. Они вселяются вот в этих служек, и таким образом тебя выгоняют, чтобы ты не получил того, зачем ты пришел.
Ничего.
Ну, то, что, наверное... Они держат только своего мнения.
А пропаганда их веры?
Это очень нетактичный вопрос. Да я не могу сказать, что меня раздражают такие люди. Но есть некоторое поведение у нас у всех, которое типа супер нетерпимое друг к другу. Что у верующих, что у нет.
Монашеский вид.
Меня не раздражают верующие люди.
Ничего, разве что их радикализм.
Глас народа.
Ну, можно, да, так вот собрать все ответы в кучу и сказать, что он раздражает упертость, радикализм, да, и убежденность, но и по большому счету и все. И монашеский вид еще, что интересно было, да, раздражает. Вопрос про бесов меня удивил, вернее, ответ про бесов меня удивил, но что я сказал, меня в принципе удивило. Обычно, когда я задаю такие вопросы людям на улице, что вас раздражает в христианах и в церкви вообще, я получаю гораздо больше таких эмоциональных и очень даже неприличных ответов. А сегодня, да, почти, ну, многие ответы были, ну, для меня, помня ту эмоциональность раньше, да, они почти нейтральные. То есть без злобы, без всякого раздражения люди. Но тем не менее, да, раздражает монашеский вид. Я знаю действительно, что многих девушек раздражают верующие девушки, которые одеваются очень так строго, да, длинные юбки, там, в платочке. И раздражает убежденность в своей вере. Вот такие, я предлагаю вам это прокомментировать как-то и ответить на это.
Ну, да, действительно, довольно странные ответы. Ну, а что значит раздражает убежденность?
Ну, это значит, что вы убеждены, лично вы, конкретно вы, да? Вы убеждены в том, что Бог есть, в первую очередь. Угу. В том, что ваша вера христианская самая правильная и верная, во вторую очередь. Ну, и то, что, например, третье, это то, что истина только в Русской Православной Церкви, да, например, да? Вот, пожалуй, и вы это, естественно, как верующий человек, искренне верующий человек, будете отстаивать, да? И человека, который не верит в Бога, который светский, или который вроде бы верит, но он не понимает, в кого он верит и во что он верит, его ваша убежденность в своей правоте будет раздражать. Потому что, возможно, ему там неудобная вера христианская, да, она его не устраивает по каким-то причинам. Естественно, ваша убежденность в том, что вы правы, ну, будет раздражать. Ну и ваш вид тоже монашеский, хотя у вас вовсе не монашеский вид.
Не знаю, меня бы, мне кажется, раздражала бы неубежденность, ну если бы да, таковая имела место. Ну как можно быть неубежденным, да, вот, как можно вот не придерживаться до конца, да, скажем так, своих каких-то вот убеждений, не защищать их. Я не понимаю, как это возможно.
Просто... Я думаю, это связано с тем, что большинство... Нет, да, большинство... Все правильно. Большинство людей, которые говорят именно так, да, убежденность и упертость, они просто в принципе не имеют каких-то твердых убеждений, ну, в большинстве своем, ну, хоть в чем-то, да. И когда им предлагают какую-то платформу, такую жесткую, твердую платформу, основание... Их, может быть, в принципе пугает наличие такой жесткой платформы, потому что она предполагает наличие каких-то принципов жизненных, угу. которые ты уже не сможешь нарушать или не должен нарушать, да? Если же ты этой платформы, этого основания не имеешь и этих принципов не имеешь, ты, по большому счету, можешь плыть в любую сторону, в которую тебе выгоднее. Сегодня тебе выгодно быть хорошим, классным парнем, сегодня ты классный парень. Завтра ты должен, чтобы должность получить хорошую, кому-то ножку подставить. Ты ее подставил и не испытываешь угрызений совести. Ты ничего не нарушил, ну, своих, да, своих душевных принципов. Ты живешь, как ты живешь, все. Поэтому, возможно, но это мое мнение, которое только что мне в голову пришло, убежденность христиан в своей правоте, она раздражает именно вот этим фактом наличия просто каких-то твердых жизненных принципов. Ну ладно, хорошо. У меня еще к вам вопрос один есть. Хотя бы на один мы успеем ответить. Но сначала я почитаю сообщения с сайта и комментарии, которые нам поступают с наших трансляций. Ни одна, все та же Анжелика Фрикель пишет. Ни одна душа в нашем мире не может быть чистой, и так или иначе висит хоть один да грех. Далее она же пишет. Раб Божий, это ли свобода? Бога нет, есть только ты свой собственный бог. Ну вот, в общем-то, стандартное тоже такое возражение, что человек, называющийся рабом Божиим, не может быть свободен по определению. Есть у вас какое-то возражение на этот счет?
Ну да, пожалуй, есть. Все-таки Господь нам обещает, что мы будем именно сынами Божьими после воскресения, да, после вот, ну вот согласно нашей христианской, да, доктрине, вот, и... Ну да.
Я бы добавил тут такую вещь. Вы же закончили, да, уже? Нет?
Ну да, да, да.
Да. Я бы добавил такую вещь, Анжелика, что на самом-то деле все люди являются рабами того или иного. Рабами своих привычек, рабами там, своих грехов, рабами своей похоти или чего-то либо еще. Алкоголя, наркотиков, каких-то представлений, которые вам в голову вложили глянцевые журналы, там, телевидение, реклама и так далее и тому подобное. То есть в любом случае, так или иначе, на вас что-то влияет, и рабом того или иного вы все равно являетесь. И в этом смысле все-таки лучше быть рабом Бога, да, который гораздо больше, чем глянцевый журнал, гораздо мудрее, чем глянцевый журнал, и гораздо в большей степени способен принести вам что-то хорошее, что-то полезное, доброе и лучшее. Да? Так вот, лучше быть рабом все-таки Бога по определению, который бесконечный, всеблагой, всепрощающий, самый добрый, самый хороший, самый-самый, да, в любая превосходная степень, чем быть рабом, ну, не знаю, глянцевого журнала или какой-нибудь кнопки на телевизоре. Ну, в любом случае. Я бы даже ну, вот так добавил. Анжелике, у нас еще есть сообщение. «Добрый день. Меня повергла...» Светлана из Праги пишет, тоже наша постоянная слушательница. «Добрый день. Меня повергло в шок высказывание одной девушки верующей, что ее раздражают, как она выразилась, сектанты, которые всем улыбаются и для всех приветливые. Мол, это неискренне, и они лицемеры». Вот такое? То есть верующая девушка, видимо, православная, да, Светлана, я так понимаю, ее раздражают, или просто верующая, ее раздражают сектанты, которые улыбаются, которые приветливые. И я буквально сегодня утром тоже встречал такого человека, вернее, я его встречал в интернет-пространстве. Он был как бы сектантом, да, ну, в общепринятом понимании этого слова, стал православным, и теперь его раздражают все те люди, с которыми он раньше общался, дружил, он их хает, поливает с ног до головы грязью. Что лично вас раздражает, кстати говоря, лично вас, верующих людях, в христианах? Есть что-нибудь такое?
В христианах?
Да-да-да. Вот какая-то такая черта, которая присуща христианам, которая вас вот почему... Вот, хорошо, не раздражает, не устраивает, я помягче выражусь.
Ну вот все-таки христиане, это же... Невозможно же всех, скажем так, под одну гребенку подвести, да? Люди совершенно разные, приходят в церковь со своими какими-то, да, тараканами. Вот. Наверное, самое такое, что меня больше всего раздражает, это, ну, такое фарисейство. Зачастую можно встретить, вот, особенно среди старшего поколения, такое вот, знаете, слепое такое исполнение каких-то предписаний, да, и не наполнение своей жизни вот любовью, истинным христианством. Да, вот только как бы используют как бы средства, да, вот эти вот какие-то предписания заповеди, предписания устава, да, какие-то традиции, но при этом упускают суть, в общем-то, да. Ну, такое встречается, да. Вот, и это очень раздражает.
А бывает такое, что вы смотрите на человека, который в монашеской рясе, мы эту тему закрыли уже, в одежде, да, в профессиональной одежде, в сутане, не знаю, не в сутане, нет, как это называется?
Ну, в рясе, да.
В рясе, да? В рясе священнической, но при этом вот вы смотрите на него, и вам вот прям кажется, что он вовсе даже не верующий человек, он совсем не верующий человек, и просто исполняет свои обязанности и получает зарплату. Бывает такое?
Ну, знаете, всего один раз у меня такое было, да, действительно было такое неприятное чувство по отношению к одному священнику. Ну, всего один раз, повторюсь, вот все-таки в основном священники, которых я встречал на своем жизненном пути, они казались мне искренними служителями Христа. Вот. Ну, вот это однажды такое, да, у меня действительно возникало.
Вы что-нибудь сказали этому священнику? Нет?
Ну, знаете, а что я могу ему сказать? Я тогда был просто алтарником. Вот. Что я могу ему сказать?
Угу. Анжелика Фрикель опять пишет, я так и не понял, мальчик это или девочка. «Бог – иллюзия, причина спрятать свои проблемы и страхи. Я не раб». Вот тут я уже начал сомневаться, мальчик это или девочка. «Я не раб, не подчиняюсь Богу. Я и собственный Бог в своем лице. А что дает ваш Бог? Даже за один грех он отправит вас в ад. А так почему бы не собрать все 7 смертных грехов?» Я так понимаю, она имеет в виду, или он. И Дагерос, он писал уже несколько раз, но я только сейчас прочитаю его сообщение. «Не знаю, у меня нет страхов, я не прячусь, но в Бога верю. Верить в никого не заставляют, это выбор ты делаешь сам. У вас есть буквально 1 минута, чтобы проявить свой миссионерский православный дух сейчас. И ответить Дагеросу и Анжелике, вот, ну, промиссионерить их».
Опять же, вот согласно нашей, да, христианскому пониманию мира, все-таки Бог никого в ад не отправляет. Человек сам избирает этот путь, потому что Бог даровал свободу. Самый главный дар человеку – это свобода от Бога, да? И человек сам выбирает, с кем ему быть, какой путь ему избрать. И Бог никому никогда не навязывается, не навязывает себя. Вот. И, в общем-то, в ад человек тоже идет сам, по сути-то, да? Вот. Вот, да.
Ну, сам в том смысле, что он делает выбор.
Ну, да.
В пользу этого. Хорошо, спасибо, Максим Бакулин. Друзья, спасибо всем тем, кто слушал нас через интернет, кто видел сегодняшнюю нашу трансляцию. Друзья, подписывайтесь на группу «Глас народа», на группу «Радио Теос», подписывайтесь на мою страницу «Владислав Юртов». С нами был сегодня Максим Бакулин. Ему всего еще только 23 года, но он уже священник, он уже глава миссионерского отдела Череповецкой епархии. И все те, кто имеют к нему какие-то личные вопросы, могут найти его через анонс, который я выложил на своей странице. Там есть ссылка на его страничку. Вы можете написать ему уже лично после эфира. С вами был Радио Теос, программа «Глас народа». Не отключайтесь, Радио Теос работает 24 часа в сутки. Всем пока.
До свидания.
«Глас народа». Ваш голос в прямом эфире.